мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам, блядь, у нас 4-2-4.
Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе. Ох, футбол». Сперва в преддверии, а теперь уже в разгар мирового футбольного чемпионата. Раз в неделю, субботним вечером, встречаемся в нашей студии с теми, кто сделал отечественному футболу имя, обыгрывая мировых грандов, завоевывая медали на мировом и европейских первенствах, на Олимпийских играх. Сейчас, как говорится, похвастаться нечем. Но хоть, слава богу, есть что вспомнить. Имя моего сегодняшнего гостя не просто знали все мальчишки моего поколения. Для нас оно было синонимом слова «форвард». То есть, пусть не обижаются вратари, защитники и хавы, самого главного человека на поле. Того, кто на острие атаки, кто голы забивает. Анатолий Бышевец, знаменитый нападающий знаменитого киевского «Динамо» 60-х годов, впоследствии не менее знаменитый тренер, который привел сборную «Союза» к золотым олимпийским медалям. Живая легенда советского футбола. Одним словом, Анатолий Федорович, здрасте, дорогой. Рады вас видеть в нашей студии. Просто счастливы, я бы так
добрый
сказал.
Добрый день.
При всей вашей славе у нас есть такая традиция. Наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов напоминает зрителям и слушателям такую краткую биографию человека, как бы он ни был знаменит, даже если это Бышевец. Так что Алексея послушаем сейчас.
Анатолий Федорович Бышевец – один из самых знаменитых форвардов советского футбола. Родился он в Киеве, вырос там как футболист, играл за киевское «Динамо» 63 до 73 года. На поле выделялся благодаря индивидуальной технике, часто применял обманные приемы и любил самостоятельно обыгрывать соперников. В чемпионатах Советского Союза Бышевец провел 139 матчей, забил 49 голов. Он четырехкратный чемпион Советского Союза, двукратный обладатель Кубка СССР. За сборную Советского Союза он провел 39 матчей и забил 15 голов. В июне 67 года в матче против сборной Австрии Бышевец забил один из самых красивых мячей в своей карьере с подачи Воронина, ударом, который в Бразилии называется «бисиклета», через себя в падении ножницами. Он участник чемпионата Европы 68 года, чемпионата мира 70 года, где он был признан лучшим игроком сборной Советского Союза. Закончил играть рано, в 27 лет, из-за травмы. Один из самых опытных и титулованных российских тренеров. Главное его достижение – золотые медали, подготовленные им сборной Советского Союза на Олимпийских играх в Сеуле 1988 года. В финале сборной Советского Союза так вот победила команду Бразилии 2-1. Впоследствии Бышевец был главным тренером сборной СНГ, сборной России, московского «Динамо» «Локомотива», питерского «Зенита», донецкого «Шахтера», португальского «Маритиму». Работал главным тренером национальной и олимпийской сборных Южной Кореи.
Вот такая вот вкратце биография и сколько всего. Ну вот действительно, такая яркая, но при этом такая короткая, собственно, игротская биография. Действительно, Маслов, знаменитый наш тренер и ваш тренер, в начале еще вашей карьеры сказал, не помню, где это вычитал, да, эта сила, выдающийся будет футболист, жаль, уйдет рано, защитники забьют.
Ну, я, конечно, очень благодарен Виктору Александровичу. В 17 лет я уже подписал, как сейчас принято говорить, контракт. Ага. Вот, я занимался в средней школе, в 11 классе, и мне уже платили 55 рублей зарплату.
Приличненько, между прочим, особенно для школьника.
Да, но речь идет о том, что эти деньги нужны были, потому что в 63-м году умер отец. Пенсии на меня и брата, они были там по 40 рублей, так что это было хорошее подспорье. Угу. Мама работала служащая. Время было непростое, но что я хочу сказать о Маслове? Это счастье, когда есть тренер, который сумел раскрыть первое личность игрока, а второе, мне кажется, у него был талант. Не случайно Стрельцов, Иванов, ну, целая плеяда.
Две грандиозные команды создал. Да, Московская «Торпеда» и киевская «Динамо».
Да, это был талантливый человек. И мне повезло. Но была одна проблема. вот когда он говорит, что рано уйдет, но еще была другая проблема, она связана с тем, что вот предтеча, но предтеча, мягко говоря, ну, с проблемами, которые потом случились, это Стрельцов. И я вот опять же, путь того же Стрельцова очень рано. Основной состав, 18 лет, это уже кубок, это основной состав. И его все время волновала проблема, как уйти от того, от чего не ушел Стрельцов.
Ну, понятно.
Ну, это ранние деньги, это ранняя слава, это все остальное. И он меня немножко сдерживал. Но вот это сдерживание как раз было очень важным. Он меня мотивировал так, что я хотел ему все время доказать, что он не прав. Что вот он, то у меня в запас, то вот у меня было, да, к примеру, было 19 мячей было, да, забито. Ну, это был лучший результат. Мне 20 лет, и уже была сборная СССР. Вот. И я смотрю, в одном из матчей он не выпускает, но отрыв от Датунашвили было, по-моему, 4 мяча. И в последнем матче он меня не ставит и в основной состав.
Отрыв в вашу пользу, это я помню хорошо.
У меня было 19, у него было там 15. В последнем матче играет Динамо Тбилиси Кутаиси, он забивает 5
мячей. 5 мячей, и все понятно, каким образом.
Да, да, да. Я остался на втором месте.
Это я помню, было страшно.
Для меня это было, конечно, очень большим разочарованием, но с другой стороны, я видел, что старик, мы его называли дедом.
Дед.
Да, и вот дед все ходил и как-то щурился, и отворачивался. И я думаю, ну ладно. А смысл заключался в том, что он понимал, что сразу все выиграть, всего достичь, и это всегда является большой проблемой.
Ну, и все правильно, на самом деле.
Он передо мной все время держал вот эту морковку. Я все время должен был куда-то стремиться. И такой памятный момент, это очень хорошо для сегодняшних, может быть, времен звучит так. Мы сдавали тестирование, и вот на этом тестировании основной состав, там и на технику, и на силу удара, там, обводки, и дистанцию бежать. Ну, в общем, чисто специальные вещи. И я по своей наивности, по детской, ну, 18-17 лет, я пробежал, и пробегая мимо него, и пришел первым к финишу. И так это, фух, с меня, мол, достаточно. И вдруг он взрывается, подбегает ко мне, достаточно, я тебе, а он любил все-таки крепкие слова, и он так при всех, я тебе дам достаточно. Папа с мамой ему, видите ли, дали, то имею в виду способности, талант природный, а он ему уже достаточно. Как он меня понес? Ну, в общем, я думаю, что сегодняшней молодежи может и не хватает такого.
Ну, я думаю, конечно.
Но при всем том, удивительная вещь. Вот тут он вспылил, там так жестко, под смех. Унизительно как-то даже было. Проходит там полчаса, ну, ладно, ты там, ты раз, и... Такие педагогические вещи. Сегодня педагогов, к сожалению, не хватает.
Тем не менее, Анатолий Федорович, а звездная болезнь как совсем вас миновала? Я-то слышал, как это знаменитое ваше, это самое, значит, как вы сказали, уходя с какого-то банкета, толпа, ну я пошел!
Это было в 66-м году. И мы здесь обыграли Московская Торпеда. Я забил мяч на первой минуте. Тогда и Воронин,
Шустов. Ну, и Квазашвили, когда вы вколотили.
И Квазашвили, да. Так с центра поля мне удалось уйти от трех опекунов. И вот что интересно. Забитый мяч. Потом, естественно, мы жили в Пекине. На Маяковке. Да, но там есть такое отделение. Оно немножко такого особого значения. И, естественно, банкет. Немножко выпили, вот, были актеры, конечно, руководство было и московское, и украинское, и из правительства. Ну и так как-то я собираюсь уходить уже из автобуса, и прощаясь, я говорю, толпа, я пошел. Это была потрясающая вещь. Хотя это у меня в обиходе такое выражение было. Ага. Но я, конечно, не имел в виду руководителя. Ага. Но потом мне где-то в течение...
Но, видите, до сих пор припоминают.
Да, толпа, я пошел.
А вот теперь, собственно, как бы к футболу. Ну вот я понимаю, природные данные и так далее. Но вот этот вот дриблинг, эта техника, которой вы славились, это что, это тоже природное, что вот мяч так вот у вас, что называется, к ноге был привязан? Как это получается? Откуда это берется?
Я должен сказать, что футбольная школа... «Динамо Киев» – это хорошая школа. Ну, это организованное обучение. Но вот став тренером, я все-таки ушел от главных принципов обучения. Они звучат от простого к сложному. И став через год буквально в школе тренер, затем через год старший тренер, директор школы. У меня 12 человек заслуженных мастеров спорта. И понятно, что мы имеем преимущество большое перед командами и перед школами в Киеве. Угу. Специализированных школ не было. Мы занимались по 5 дней в неделю, игровой день. И в то же время я пошел по другому пути. Первое, что я сказал и сделал, что мы будем играть на год младше против старших. Это первое. Второе, я сказал, что наша подготовка будет идти от сложного к простому. Это удивление.
Да, интересно.
И когда я выступил в прессе и сказал о методе подготовки, то, естественно, обструкции, естественно, надо было выступить, надо было объяснить, почему. Ну и так, проще говоря, я... привел пример естественного отбора, который проходят все. Это двор. Угу. Во дворе мы играем со старшими, ну, там да. Братья, там игроки, там взрослые. Угу. Ты проходишь школу, да, ты уступаешь в чем-то, но у тебя есть наглядное пособие. У тебя есть пример, ты обогащаешься, и ты в таком возрасте уже начинаешь выживать.
Ну да.
Выживать. Ну и второй момент. Ну вот мы тут с Третьяком как-то говорили, ну вот не сегодня, но это было уже несколько лет назад, и вот эти знаменитые эти теннисные мячи, да?
Да-да-да.
То я, у нас на «Динамо» было футбольное поле, были теннисные корты. Сейчас там бассейн вместо теннисных кортов. И, кстати, его уже суркисы и бассейн снесли. Сделали стоянку для автомобилей, для подъезда. Ну, веяние времени, автомобилей стало больше. И вот удивительная вещь. Мы жили в коммунальной квартире, большой коридор. Я брал теннисный мяч. Ну, и, естественно, все это отрабатывал на двери, которая была...
На радость соседей.
Да, и лупасил. Ну, это то, что касается... Ну, и всего остального. Ну, и, конечно, это природное качество. Чувство мяча. Чувство мяча, ритм.
Мне очень важно от вас было услышать вот эту роль вот этого дворового все-таки футбола. Потому что школа школой, но...
Ну, хорошо. Вот сегодняшний «Аякс» – это одна из лучших школ. Значит, выдающиеся ребята... Выдающиеся ребята. Впрочем, как и то, что произошло со мной. Я рожден в 46-м году, но играл за 44-й.
Ну да.
И был еще капитаном команды, но мальчишка. 12 из 14, с учетом пубертатного скачка, это чисто физиологические вещи.
Ну да.
Когда одни пошли, а ты еще... Нет, они уже прибавили и в силе. Вот, в «Аяксе» перспективные игроки, они в старших группах.
Ну да.
То же самое произошло со мной.
Ну, понятно.
И чтобы быть конкурентно способным, да, конечно, ты должен...
Ну, понятно.
Это самоподготовка.
Понятно. Скажите мне, был какой-то игрок, который вот для вас был таким образцом для подражания, каким-то идеалом?
Сказать, что такой игрок был, конечно, были игроки, и мы мячи подавали, нас приглашали как детей из воспитанников школы. Мы смотрели матчи. Это первое, это наглядное пособие. Что касается, в каждой из команд были выдающиеся ребята. В каждой из команд. И мне думается, что такой выборочный, вот то, что было присуще, то, что кого-то выделяло, это становилось, вот это благоприобретение, точно так же, как и в жизни, когда ты встречаешься с людьми, общаешься с ними, ну, тут уж можно называть от актеров, от общественных деятелей, писателей и так далее. И
от каждого от каждого
процесс, процесс формирования личности, он как раз и зависит от благоприобретений. Да, пример нужен, хотим мы этого или нет. Важно другое, чтобы это не стало идеалом, и ты не стал копией. Трагедия.
Ну да. Тогда какие-нибудь, скажем, три фамилии вы назовете, вот у кого вы брали там понемногу или помногу?
Все, что касается игровых качеств. У нас был такой игрок Каневский, центрфорд.
Виктор Каневский,
Виктор Каневский, очень интеллигентный такой, глубоко понимающий футбол. Он был игроком национальной сборной, в 62-м году он был в Чили.
Да-да-да.
Да, у него была очень интересная техника, очень интересные финты. Я думаю, затем это был Стрельцов.
Конечно.
С которым мне приходилось играть. Ну, здесь, конечно, глубина понимания. И хотя мы немножко различны, вот, я ближе к такой острой атаке, то, что ему было свойственно, когда было 20 лет.
Ну да.
Потом он уже стал на сохранение мяча и к позиционной атаке. А у меня все-таки больше прорыва было. Я был на передней линии.
Ну да.
Вот. Ну, и я бы сказал, что это уже игроки международного уровня. Вот 65-й год, сюда приехала сборная Бразилии, и Валера Воронин играл против Пеле,
да-да-да.
И Пеле забивает мяч, ну, просто удивительнейшим образом. Правой ногой в ближнюю девятку, то есть, казалось бы, и мяч на левой ноге, и настолько неожиданно для Яшина, настолько неожиданно для того же Воронина, казалось бы, все говорит о том, что вот он здесь, и пространство, куда должен. Ну, в исполнении
его
было потрясающе. Но что интересно, вот благоприобретение. Потрясающе держал мяч под дальней ногой. Значит, это стало для меня уже, к примеру, стало для меня уже каким-то примером, и уже в приеме, уже когда я овладевал мячом, то подобраться практически невозможно, потому что я укрывал корпусом, и дальняя нога – это Пеле. Теперь что такое для тренера? Удивительная вещь. Большой, маленький. Да, это как принято даже в баскетболе, или там играли Флавио и Пеле. Пеле играл оттянутого второго нападающего. Вот. Мы забили мяч. В 65-м году, я помню эту игру, мы забили мяч сборной Бразилии в финале Олимпиады 88-го года, когда большой Флавио, это лютый Володя, и Савичев выбивается мяч, лютый играет, головой перебрасывает, и со второго ряда врывается Савичев. Так врывался Пеле. То есть вот это благоприобретение.
И вот, что вы уже в свою очередь и передали дальше, как бы, да? Уже как тренер.
Есть, ну, это пришло со временем, когда ты начал работать тренером.
Ну, да.
И вот это, оно отложилось.
Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе. Ох, футбол». Мой гость сегодня – суперзвезда киевского «Динамо» 60-х годов, легенда советского футбола Анатолий Бышевец. А теперь у нас опять мы эту часть программы мы начинаем с такого, мы его называем каверзный вопрос от Алексея Кузнецова. Ну, посмотрим, каверзный он или нет. Алеша, вам слово.
Анатолий Федорович, в одной из песен Владимира Высоцкого, которую вы знали, это не факт общеизвестный, есть строчка: ведь недаром клуб «Флорентина» предлагал миллион за Башевца. Правда ли, что предлагал? И вот откуда Высоцкий об этом узнал, едва ли не раньше вас?
Ну, первое, я хочу сказать, что для меня театр был очень интересен.
Это мы знаем, что вы человек особенный в этом смысле.
И приезжая в Москву, после ужина я мчался или в «Современник», в то время «Современник» был, или мчался в театр сатиры.
А, в сатиру.
Театр сатиры. Ну, это совсем рядом.
Да-да-да. «Современник» же тот был на Триумфальной площади тогда.
Да-да.
Тогда площадь Маяковского.
Площадь Маяковского. Угу. Или туда, или это. Угу. Или в театр сатиры. Естественно, там торт с перцем. Но все это так, чтобы быстро промчаться. С актером. Ну, до сих пор еще у нас добрые отношения с Ширвинтом. Но он тогда еще не был в театре. В то время в театре сатиры.
Да, но он тогда был в Линкоме еще, наверное.
Да,
даже.
Да. Ну вот. Но отношения были хорошими. Естественно, «Таганка» в Киеве. Идет Пугачев, был Хмельницкий Борис, а Хлопушу играл Высоцкий. Угу. Ну, был я на спектакле, мы играли с Ферентиной. Был потрясающий матч. Амарилда, Ферентина чемпион. И матч был очень интересный по напряженности, по содержанию. Ну и такие матчи они играются. Если играется, то на очень высоком уровне. Ну, а, допустим, если сказать о качестве проведенного мной матча, в раздевалку зашел Качалин. И я должен сказать, что это редчайшее событие. Он пришел и поздравил меня, и мы так поговорили. Затем у нас так было принято среди команд. Команды встречались на банкете. И вот на этом банкете произошел разговор после этого матча. Вот. И мы после спектакля уже договорились встретиться...
С итальянцами?
Нет, я имею в виду с Высоцким. Ага, после спектакля. Ага, ага. Вот здесь есть две вещи. После игры зашел Качалин, а после спектакля мы договорились с Высоцким встретиться в кемпинге. Ну, тогда это была такая возможность за городом. Вот, сауна, был Высоцкий, еще кто-то был, я уже не помню, человека 3-4. Ну, и мне пришлось быть вот в этой компании. И мы разговаривали обо всем, только не о футболе, потому что сам по себе Высоцкий, мне кажется, он не был фанатом футбола.
Ну, да.
Я понимаю, что у него были друзья, учитывая «Таганку», «Торпедо», все, это было очень нам близко. И его творчество, и песни. Вот. А потом он вдруг мне говорит: ты знаешь, а я вот написал такую песню. Я говорю: ну ты-то откуда знаешь? Ты же не был на банкете. Он мне говорит: ну ладно, я-то знаю. Да, но действительно такой разговор был между руководством,
да?
Был.
Ага.
О возможности. Ну, понятно, что в то время. Но надо сказать, что и цена. Миллион – это совершенно другие деньги.
Конечно,
да.
Конечно. Это...
Покупательная способность того
доллара. Я думаю, на 10, если мы умножим тот миллион, это будет близко, близко к истине.
Вот. Но что меня в этой, ну там, в продолжении того, что сказано о том, что Ферентина предлагает миллион за Башевца, но там дальше есть продолжение. Ну, Пеле как Пеле.
Объясняю Зине я.
Да. Вот это для меня, как для игрока, как для человека, для меня это было несколько важнее, вот такие сравнения.
Ну, я думаю.
Но в Киеве, когда я появился и стал играть, ну, забитые мячи, там, потом сборной. Ну, такие сравнения были. Хотя, как я понимаю, они, наверное, далеки от реалий.
Но тем не менее, вспомним в этой песне, да, в какой мы оказались компании. Пеле, Жирзиньо, Тостао и Бобби Мур.
Да, да.
Замечательная компания. И вообще другого, ни у Высоцкого, ни в других спортивных песенках я не помню, чтобы было вот именно имя футболиста советского увековечено. Так что вы в этом смысле уникум такой. Скажите мне, между прочим, он вот так переиначил вашу фамилию, ударение такое другое сделал, и оно тоже как-то пошло. Что называется?
Ну, вообще фамилия произошла. Есть три города Бышев.
Ага, ага.
Да, в переводе с украинского это бей, бой. Бей и шов.
Бо оно как-то.
Шов,
ага.
Бой.
Ага.
Да, и что очень интересно, значит, символы города...
Угу.
Колосок и лук со стрелой.
Ага, ну здорово. Ну, все зашлось.
На старославянском, бышевец в переводе, да, со старославянского, это таран, которым разбивает всевозможные ворота там и так далее.
Интересно. Опять же, возвращаясь к Высоцкому, действительно, вот вы сказали, что он не был, мы даже не знаем, вот при всей изученной своей биографии, за какую команду он болел, но... Спортивные песни замечательные, в них отражена какая-то психология спорта и спортсмена. И я еще одну, вот не случайно мы для нашей программы взяли заставку его спортивную песенку. Это, в этой песне бышевец не фигурирует, но когда там слова «Охенсайд», для него что футбол, что балет, я думаю, что это тоже вами навеяно, вы не были инсайдом, но какая-то сближенность в вашей игре такого спорта и искусства, она, конечно, вас очень, что называется, отличала. Я даже карикатуру такую помню, где бышевец изображен в балетной пачке. Но вас вместе с тем и упрекали часто, что вы играете на публику, а не на результат. Справедливо это было замечание? Или вообще, может быть, вы считаете, что на публику-то играть не грех?
Ну, я начну... с того, что футбол – зрелище тогда, когда он искусство.
Конечно.
Я понимаю, что прима, есть прима. Угу. И что сегодняшний футбол без Месси, который обыграл вот тут двух-трех человек и завершает эпизод забитым мячом.
Да, и делает игру.
Что делает Роналду, что делает Неймар. Это лидеры команды, которые берут на себя. Но если мы вернемся вот насчет инсайда,
да,
то я начинал играть в придубль В, еще мальчишкой в 12 лет, были инсайды. Вот я был инсайдом.
Ну, значит, и тут Высоцкий угадал.
Да. Но что интересно, пришел Маслов и сделал меня центр-форвардом. Это благодаря ему.
Ага, понятно.
Я стал... он раскрыл во мне вот те возможности, которые были.
Ага.
А я достаточно хорошо ассистировал и забивал. А потом вот такая переквалификация. Но в любом случае, когда мы говорим играть на зрителя, то или предпочтение какому-то простому действию, или... какой-нибудь, как у нас Михаил Щекушин, кунштрюк.
Кунштрюк.
Он говорит, опять кунштрюки пошли. Он говорит, понимаешь, Анатолий, говорит, очень эффектно, но неэффективно. Михаил Щекушин такой был всегда с подначкой, он любил это.
Ну, я-то помню моментики такие, когда вы по два раза вратаря укладывали...
Да,
да, да. Ну и, конечно, не можем не вспомнить этот мой замечательный, конечно, гол на чемпионате мира 70-го года в игре с бельгийцами, который вошел в какую-то, там, я не помню, двадцатку или сотню лучших голов чемпионатов мира. Вот скажите мне, а вы его как бы вот вспоминаете, как он произошел и как вы его забили?
Буквально позавчера я был на Шаболовке. После матча российской команды с Бельгией 0-1.
Да уж.
И такую заставку...
Другая совсем была, да. Что называется, игра.
А мы обыграли в 70-м году 4-1.
4-1.
Да, я забил два мяча, и один из них вот...
И такой результат советской сборной, простите, что я перевожу, не казался тогда никому, никому ни фантастикой, ни подвигом. Обыгрывали?
Да. Обыгрывали. Вот заставка была этот забитый мяч. Причем передо мной было 2-3 защитника. И Алекс Шестернев сделал мне передачу, и мне удалось забить мяч после того, что я, даже не входя в контакт, но за счет движений, я бы сказал, финт – это обман, да?
Да.
Вот я пытаюсь разбросать защитников за счет вот пространства, казалось бы, свободного, но я выбирал какой-то путь и под левую ногу, вот на углу штрафной, мы называем эти удары из-за угла, по примеру, Численко.
Да-да-да.
Он был правым защитником. И уходил влево, и с левой бил. Ну, мы же тренировались вместе. Опять благоприобретение, да?
Ну да, да, да.
Ты же наблюдал как?
Конечно.
Я вот забитый мяч австрийцем, там, допустим, через себя. Без секрета, как говорят.
Без секрета, да.
Бразильцы. То это тренировал Воронин. То есть вот это процесс, опять же, благоприобретения. То есть... И в итоге был забит этот мяч. Он действительно вошел в число лучших мячей где-то в тридцатке.
Лучше
за всю историю.
Не, ну это грандиозный совершенно был гол.
Вот когда мы говорим о этом мяче, о том, что вот обыграны защитники, мы говорим сегодня о нападающем. То есть центр-форвард – это игрок, который не только видит ворота, он их чувствует. Он чувствует спиной, он чувствует соперника. У него обостренное чувство позиции, пространства и времени. Но когда мы говорим о природе, да. Но есть очень важный фактор. Вот это, допустим, уровень мастерства. Это чувство, но выработанное навыком. То есть доведенное до автоматизма. Чувство, выработанное навыком.
Ну, да.
Стрельцов пятки. Да? Это чувство, выработанное навыком. Это глубина понимания футбола. То есть Эдик делал передачу пяткой, и она ставила в тупик соперника и партнеров. То есть для них... То есть очевидные вещи.
Да, совершенно были непонятные вещи.
И после этого была атака, но она ставила в тупик. Мне часто задают вопрос, что такое тактика. Я популярно на свой манер, ну, там, на лекциях или общаюсь с кем-то, на вопросы. Я говорю, что тактика, ну это понятно, что это целенаправленные действия. Там, одного-двух команды в целом, да, целенаправленные действия. Но индивидуальная тактика – это быть не там, где мяч, а быть там, где он будет.
Ну да.
Вот Месси где?
Ну, конечно.
Там, где
конечно.
Роналдо.
Конечно. Оказаться на секунду, на долю секунды.
Именно там, где будет.
Вперед мяча, на том самом месте, куда он придет.
Вот,
да.
Вот это... Качества, они присущи, конечно. Вот мы смотрим сегодняшнюю Италию, но патриархальная тактика времен Эреры.
Да, это уж
я точно. Говорю для болельщиков. Да, 60-е годы, один впереди, 9 сзади. И с другой стороны, тоже, казалось бы, тактика 90-х годов, которую взял Ван Гал. Это тактика 5-3-2, то есть 5 защитников. И оказывается, что он играет на лучших качествах игроков, выдвигая вперед центральным нападающим Ван Перси и Робина.
И Робина.
Удивительная вещь. Но она ставит в тупик многих, которые говорят, ну, ты видишь, он играет с 5 защитников.
Ну, да.
Но дело не в 5, дело не в 3, а именно в 2.
В 2.
Те, которые играют на лучших своих качествах.
Да. Они... И которые все время на острие, которые все время нацелены на ворота.
Последние.
Совершенно непобедимы в этом смысле. Вы знаете, но мы о чемпионате мира еще обязательно... поговорим, а сейчас я хочу вернуться к вашей, как бы, так сказать, личности. Вот то, что вы пишете и говорите, звучит часто очень необычно, и вы производите в футболе, даже, я бы так сказал, иногда такое впечатление человека не от мира сего, когда, там, я не знаю, когда вы приходите в команду и закупаете на свои деньги библиотеку для футболистов, или в другую команду, кажется, это был донецкий «Шахтер», нанимаете преподавателей английского, читаете футболистам стихи Киплинга, говорите о значении духовного начала в футболе. Скажите, вы вот, особенно в современном футболе, вы не чувствуете себя такой немного белой вороной, что ли?
Я чувствую себя самим собой.
Угу.
И считаю, что это самое главное.
Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе». Игр много, футбол один. О футболе сегодня беседуем с замечательным футболистом и тренером Анатолием Бышевцем. Ну, а теперь, Анатолий Ильич, вот к этому нашему нынешнему мировому чемпионату. Вернемся уже, даже не обратимся, а вернемся, потому что немного начали о нем говорить. Какое впечатление производит? Многие считают, что это, в общем, лучший чемпионат за многие последние годы.
Пожалуй, да. Пожалуй, да, и тенденция очень интересная.
Угу.
Тон задают команды, которые не претендуют сегодня на первенство, на победу в чемпионате. Угу. Появились команды, и их большинство сегодня, из Южной Америки, которые сегодня демонстрируют игру. Они через игру. То есть над ними не давлеет вопрос результата. Они выходят и играют. И мы видим сегодня, какие игры. Да,
да, вы, наверное, имеете в виду Чили, да. Коста-Рику. Действительно, играют, Чили, называются, да, ради игры.
Да, тот же Уругвай. И вот этот важный фактор. Да, я помню Чили. Я играл сам. Я помню Коста-Рику. Но современный футбол, он ассимилировался. Ведь раньше соперничество, и он развивался как? Ну, футбол развивается в конкуренции атака-оборона, Южная Америка, в стиле Южной Америки и Европы, силовой и виртуозный, как
техничный,
у нас. Техничный, да. Но вот уже ассимиляция, она произошла, да. В Европе играют и из Коста-Рики игроки, и из Чили. И набирается игроков достаточно. И обмен. Вот здесь такой симбиоз. И Коста-Рика стала не только. Я помню, мы приехали играть туда командой сборной СССР. Образца 90-91 года. Ну, команда, которая, и игроки, которые настолько были легки, настолько были техничны, а мы их переиграли легко. Хотя мы уступали в технике, хотя мы уступали, может быть, и в тонкостях каких-то. Там какие-то стеночки, там пропуски, импровизация. И это смотрелось очень хорошо. Но скорости и единоборство, то, что мы им предложили, силовое давление, и мы их легко обыграли. Но мы видим, что и сборная Бразилии сегодня другая.
Ну да.
Но мы видим и другой фактор. Сегодняшняя Германия, как она играет, как она контролирует мяч.
Да, и она другая стала. Она тоже, все-таки она меня всегда, я отдавал ей должное, но она меня раздражала такой работоподобностью. Такая шла, такая просто машина,
да,
такой танк.
Да, да.
А здесь и импровизации прибавилось, какого-то творческого духа. Ну, а о Голландии вы совершенно замечательно сказали, и мне тоже эта команда кажется просто таким таким новым открытием этого чемпионата, каким-то возрождением. Мы помним великую голландскую команду, хотя она была совершенно другая, чем нынешняя. Но это очень на меня производит впечатление большое.
Думаю, что вот это тенденция. Второе, ну, если говорить профессионально о чемпионате мира, то это первое. Сформировать морально-волевой настрой на достижение максимального результата. Это прерогатива главного тренера. Подвести игроков. Это конкретная, это стратегия в подгруппе. А что такое стратегия? Это конкретный соперник, конкретная тактика. Стратегия в зависимости от результата. Вот, по ходу матча и в целом после проведенных. Ну, что такое, ну, к примеру, Алжир, да? Проиграли матч Бельгии, меняются игроки, меняется тактика и совершенно
отлично
другой.
Отлично собрались, совершенно другая игра. Просто такое впечатление, что другая команда.
Да. Вот мы увидели стратегию выборочно.
У меня такое впечатление, что, как бы так сказать, вы не называя команду, но вот эти примеры вы противопоставляете российской сборной.
Я анализирую. Для меня чемпионат мира – это работа. Ну и не случайно, допустим, вот прогнозы, и мне там звонят, и прогнозы. Бразилия, Мексика. Я говорю, ничья. Чили, Испания. Я говорю, Чили.
Чили.
Уругвай, Италия. Я говорю, Уругвай. То есть я считаю, да, я, может быть, не угадываю состав, и это как-то влияет, но определить по тому количеству счета.
Ну, хорошо, ловлю вас на, как бы, как говорят, футбольном противоходе Россия-Алжир.
Я воздержусь.
Хорошо.
Я воздержусь. Я проще скажу. Я скажу о том, что у нас есть возможности для того, чтобы победить Алжир.
Ну, вот на этом чемпионате, как бы так получилось, играют две команды, ваши бывшие питомицы. Естественно, совершенно другие команды, но тем не менее, это национальные сборные Южной Кореи и России. Какое все-таки впечатление они производят? Они хоть сколько-нибудь вот в этом тренде положительном, о котором вы сказали, или они как-то выпадают?
Что касается Кореи. Возрождение Кореи и приближение к современному футболу началось с Дитера Крамера. Я приехал после него, он не доработал, он поработал полгода. И я приехал после него, и Корея имеет очень хорошие традиции. Традиции, связанные прежде всего с физическими качествами. Ну, средний пульс наполеоновский, от 33 до 36. Они с детства в школу...
Я не знал, интересно, как.
Да, потрясающие. Физические качества потрясающие. Это, конечно, самоотдача. Это игровая дисциплина.
Ну да, вот азиатский характер.
Вот
такой.
Это основные. Я выбрал путь работы с ними для того, чтобы придать современные какие-то требования, которые необходимы. Первое – это выезды в Европу. Приглашение бразильских команд, аргентинских сильных команд в Корею. Марадона приезжал с командой. Вот. Байер из Германии. Крузейра приезжал. Сборные африканских стран. И я возил их на турниры. Мы играли в Италии, мы играли во Франции, мы играли на севере Африки, Швеция. Мы приобретали вот то лучшее.
Ну да.
Нас не только ты тренируешь, но тебя еще и соперник. Тебя соперник тренирует, обогащает, а главное, тебе дает информацию, на какой стадии ты находишься. Очень важный момент чемпионата мира заключается еще в одном. У меня есть два примера. Ну, по-разному можно говорить о тренерах, о программах, Но есть еще один важный вопрос. Я вспоминаю, ну, раз уж зашел речь об иностранцах, я нахожусь на базе Интера. В Интере играет Бреме, Клинсман и Матеус. Заканчивается тренировка. Ну, кто-то остается с мячом поработать, кто-то еще что-то. Три тадески, как говорят итальянцы на немцев, три тадески, они идут в фитнес, и я смотрю, что они там делают. Я задаю вопрос. До чемпионата еще полгода. До чемпионата еще полгода. Это было начало чемпионата Италии. Я задаю вопрос. Как? Говорят, чемпионат мира. Я говорю, еще полгода. Да нет, на носу. У Барклая де Толли есть очень интересная ситуация. У него был длинный нос. Ему говорят, ну вот уже французы на носу. Ну, говорит, если как моему носу, то это далеко. Так и здесь. Недалеко. Удивительно.
Для них недалеко.
Недалеко. Я приезжаю на базу Милана. Шевченко. Заканчивается тренировка. Да? И игроки кто как. Кто-то остается там, штрафные, угловые. Это. Шевченко заходит в фитнес. Перчатки надевает. Я захожу, спрашиваю, Андрюш, это программа Милана? Это программа, которую тебе составили в киевском «Динамо»? Он говорит, нет, это моя. То есть он сам работает. Вопрос самоподготовки. Ну, да. То есть что такое чемпионат мира для Кокорина и для всех остальных наших ребят? Я вспоминаю себя. Чемпионат мира, Кисловодск, заживление, травмы, лечение, кросс, плавание, вечером ходьба. То есть идет медитация. Ты должен дорасти до уровня чемпионата мира. Ты туда должен приехать. Это вопрос исключительности. Сыграть на чемпионате мира и войти в символическую сборную, забить 4 мяча.
Часто ведь бывает действительно один раз в жизни чемпионат мира.
Да. И вот то, чего я до сих пор говорю, как? Да? Вот это было. Жена меня затащила в Дубай. Я так не хотел ехать. Я люблю Европу и вообще Средиземное море. Нет Дубая. Давай посмотрим. Я говорю, ну поехали. В одном самолете летит Шуфутдинский, в этом же самолете и так далее. Прилетаем, отель, бассейн. Вода 35 градусов, в бассейне 35. Это бог знает что. Море, но не Средиземное море. 12 часов мы с женой идем в фитнес. Отдыхает, не буду называть фамилию игрока. Зарубежный игрок у нас, иностранец. Но его команда готовится к чемпионату мира 2010 года. Он увидел, что я там. Мы с ним встретились, поговорили, и я ему рассказываю о ситуации, которую, ну, делюсь опытом. Я говорю, ты уже сейчас должен готовиться. Он говорит, а почему? Я говорю, ну вот представляешь, вы встречаетесь, все приходят после отпуска, да? Они только начинают, а ты на их фоне уже имеешь преимущество перед конкурентами, да?
Ну, да.
Второе, ты... Они набирают, форсируют. А для тебя это уже работа, на которой уже заложен фундамент.
Ну, да.
Он понял. Он ходил 4 дня мы вместе там. На дорожке там всякое такое. Потом нет. На следующий день есть. Но я молчу. Еще нет. Потом опять. А потом на 3 дня пропадает. Я говорю, что такое? Жена говорит. То магазины, то-то, то-сё. Я вспоминаю ситуацию у себя. Мы живем в Кисловодске, Семашко, 4-е управление. Рядом с нами за столом интеллигентная в возрасте. Мы, наверное, в дети годились. Интеллигентная грузинская семья. Ну, как грузинские интеллигенты, это вообще нечто. Это надо разговаривать, это надо. Все все прекрасно. Но утром бегать до завтрака, угу. да? Плавать, потом лечение, а потом ходьба туда на верхушке. Вот. И вдруг супруга, значит, соседа нашего по столу, говорит, а жене 19 лет, 20. А она у меня фигуристка. Угу. И она говорит, боже мой, говорит, какой изверг, такая девочка. С утра он ее тащит бегать. Вот там это, там то, там все. Ну, это она так достаточно интеллигентно высказывает. Угу. На что я ей говорю, вы глубоко ошибаетесь. Дело в том, что эта девочка будет меня, чтобы я шел бежать, чтобы потом идти.
Понятно, понятно. Наталья Федорович, время наше, к сожалению, вышло. У меня последний каверзный вопрос, на который я бы хотел получить короткий, конкретный ответ. А вот взялись бы вы сегодня тренировать сборную России, России в том числе, в том смысле, что видите ли вы реальные пути выхода из кризиса и развития?
Да, вы знаете, я не пишу стихи, угу. я знаю стихи. Когда твой разум не паник, и волю не сломили годы, ты только сед, но не старик, смирившийся с законами природы. Сед – это у Кутузова, угу. когда он Наполеон прислал к нему ну, да. парламентарий, это он говорит, передайте Наполеону, что ты брат сер, а я брат сед.
Да.
Но я Кутузов взялся за это дело. Я хочу еще сказать такую вещь. Я вчера интервью у меня было для НТВ+. Uh-huh. Ну, я был в спортивной форме. Uh-huh. На олимпийской базе. Я живу там. Уже лет 20.
В Новогорске, вы видите?
В Новогорске, uh-huh. да, там дом. Мне спрашивают, а, Трофимович, а почему вы... Я говорю, ну, умение и знания есть. А физическую подготовку надо поддерживать.
Замечательно, замечательно. Я понял ваш ответ.
Но самое страшное другое – это наблюдать со стороны.
Ну да.
И вот здесь быть наблюдателем – это очень тяжело. Это очень понимаю. Тяжело. И я понимаю, что сегодня лучшие наблюдают. Худшие к худшим прислушиваются, потому что они хорошо прислуживаются. А у меня принцип по жизни. Принцип. Не угождать себе и никому другому.
Я вас понял. Спасибо. На этих замечательных словах мы заканчиваем наш разговор. Что мне чрезвычайно жалко, но действительно слова и мысли такая замечательная, что на них стоит поставить такую финальную жирную
Спасибо.
Точку. Спасибо.
Спасибо,
это было очень интересно.
Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе. Ох, футбол!» Анатолий Бышевец. Живое олицетворение золотого века советского футбола, когда главным героем игры был форвард, ее сутью атака, а целью мяч в воротах противника, был сегодня в гостях у нашей программы. Он и тренером оказался золотым, ведь с его именем связан последний на сегодняшний день успех отечественного футбола – золото Олимпийских игр среди профессионалов. 1988 года. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Ох, инсайд! Для него что футбол, что балет. И всегда он играет по правому краю. Справедливости в мире и на поле нет. Посему я всегда только слева играю.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»? Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть, да, нам Свободная Россия.
На мой взгляд, Свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».